Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Продолжаем разбор вопросов той главы или того раздела, который касается явления, какие еще доводы в шариате имеются, и конкретнее, какие доводы, относительно которых есть разногласия, является это доводом или нет. На прошлом уроке успели разобрать один из этих доводов, который называется «Шариат тех, которые были до нас». Сегодня переходим к следующим из этих доводов. Первый из тех доводов, которые мы будем сегодня разбирать, называется «Каулю сахаби, иза лам язгар лаху мухалиф». Слово сподвижника. Является ли шариатским доводом, если известно, что никто не противоречил ему в этом его мнении? То есть, допустим, есть какой-то вопрос, в нем нет ни конкретного аята, ни конкретного хадиса. Все, что мы имеем, это мнение сподвижника. Мнение сподвижника, и неизвестно, чтобы кто-то ему противоречил. Вот это мнение сподвижника берется как шариатский довод, которым ты имеешь право обязывать себя или других и выносить из него категоричные постановления, или не имеешь права этого делать. Так вот, вот это вот вопрос. У себя, прежде чем читать, подпишите здесь важный момент. Важные моменты, которые необходимо подписать. Для чего? Для того, чтобы определить, с чем конкретно мы имеем дело и о чем мы конкретно сейчас говорим. Потому что ситуаций может быть много, и они вообще не подпадают под наше рассмотрение. Но мы рассматриваем только одну какую-то узкую ситуацию. Так вот, напишите, что если перед нами какой-то вопрос, в котором есть далиль, в нем есть ясный довод, либо из Корана, либо из Сунны. В данном случае ответ в этом вопросе или постановление в этом вопросе однозначно строится либо на этом аяте, либо на этом хадисе, то есть, грубо говоря, на доводе. Что касается слова сподвижника, то есть оно в этом вопросе или нет, соответствует оно этому аяту или хадису, или противоречит, никакой роли не играет. Постановление выносится на основании довода. Значит, этот вопрос у нас подходит под рассмотрение или нет в данном случае? Не подходит. Когда мы говорим, слово сподвижника является доводом или нет, мы не имеем в виду эту ситуацию. Второе. Если перед нами вопрос, в котором есть только мнение сподвижника, но при этом это мнение он не мог взять от себя. То есть, такой вопрос, который он мог перенять только от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Судный день произойдет так-то, за такое-то дело Аллах субхана ва тааля накажет так-то и тому подобное. То есть, такие вещи, которые не поддаются разуму людей и могут взяты быть только от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Видишь, смотри, аята нет в данном случае, хадиса нет, никакого конкретного довода нет. Есть только слово сподвижника. Но при этом это слово он не мог взять из головы, не мог придумать сам, но взял только от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а при этом он не указал, что он взял его от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. В этом случае, какое постановление в этом вопросе? Говорят, лягу хукму рафа. Это слово сподвижника воспринимается, как будто бы это слово пророка, саллаллаху алейхи ва салляма, и возвращается к первой ситуации, как будто бы в этом вопросе есть далиль. Со слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это также усвоили или нет? То есть вторая ситуация подпадает под наше исследование, также не подпадает. Мы будем говорить не об этом. Далее. Теперь, если у нас такая ситуация, то есть мы пытаемся что делать? Из расширенной ситуации все сужать и сужать. Теперь такая ситуация опять. Довода нет. И есть опять-таки слово сподвижника, но при этом из таких вопросов, до которых сподвижник мог догадаться сам, или вывести это постановление из своих рассуждений. И не обязательно, что он взял это от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но при этом есть единогласное мнение, что постановление в этом вопросе такое-то. Тогда нас волнует, что сказал сподвижник или чего он не сказал, не волнует. Но постановление в вопросе выносится на основании единогласного мнения. Смотри, довода нет. Есть мнение сподвижника, которое он взял, может быть, от пророка, а может быть, от себя. Но при этом в этом вопросе есть иджма, единогласное мнение. Когда мы говорим «довода нет», имеется в виду «нет аята» и «нет хадиса». Но есть единогласное мнение, которое строится на слове этого сподвижника. Тогда здесь роль играет само единогласное мнение, и выносится постановление именно из него. Поэтому также мы не говорим об этой ситуации. Так, теперь четвертой ситуации. Нет далиля, нет иджма. Какого-то конкретного словесно высказанного иджма нет. Есть только опять-таки слово сподвижника, которое он мог взять от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, а которое также мог и сам догадаться, сам вывести, исходя из своих рассуждений. Но при этом это его мнение распространилось среди людей. Все знали о том, что он такое мнение высказал. И никто не противоречил ему при этом. Это будет чем? Это будет называться иджма сукути. Молчаливое единогласное мнение. Здесь мы также не рассматриваем этот вопрос, потому что иджма сукути из разделов иджма, из разделов единогласного мнения. И это мы уже рассматривали ранее. Говорили, какого постановления иджма сукути, молчаливого единогласного мнения? То, что оно является доводом, но доводом очень слабым. Слабым доводом в шариате. И последняя ситуация, которая может быть, это как раз та ситуация, которую мы сейчас рассматриваем. Если нет далили ни из Корана, ни Сунны, нет единогласного мнения, ни молчаливого, ни высказанного словесно. И мнение сподвижника единственное, что имеется в нашем вопросе. И это мнение он мог взять от тебя, а мог взять также от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И при этом его мнение не было распространено среди людей. Соответственно, никто ему не противоречил. Нет противоречия, никто ему не противоречит. Но также и сказать, что это мнение всем было известно, нельзя. То есть, понятно наоборот, что это мнение не знал никто, кроме него, что он его вообще высказал. Или знало, но небольшое количество сподвижников. А так, чтобы оно в общем распространилось среди людей, такого нет. Вот эта последняя ситуация, именно ее мы будем рассматривать. В этом случае мнение или высказанное слово сподвижника доводом шариатским является или нет? Усвоили? Почему остальные ситуации мы не рассматриваем? Потому что во всех них постановление выносится не на основании его слова. Выносится либо на основании далиля, выносится либо на основании того, что слово сподвижника приравнивается слову пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так как он не мог взять этого ни от кого, кроме как от него. Либо потому что в этом вопросе есть ижма сукути, то есть молчаливое единогласное мнение. Либо есть просто иджма, обычный иджма и тому подобное. Это, иншаллах, разобрали. Так вот, говорит второй довод шариата, относительно которого есть разногласие. Вообще это доводом является или нет? Каулю сахаби. Это слово сподвижника. Изалям язгар лаву мухалиф. Если не известно, чтобы кто-то ему противоречил. Фаруя анну худжа. Первое мнение в этом вопросе, что слово сподвижника в этой ситуации является шариатским доводом. Тукаддаму алял кияс. Является доводом так, что предпочитается даже киясу. Ваюхасу бихи аль-умум. И является доводом так, что годится для конкретизации общего контекста. Ва каулю Малик. И это мнение имама Малика. Ва кадиму кауль аш-Шафиия. И старое мнение Шафиия. Имеется в виду каулю Шафии. Старое мнение имама Шафии. А шафииты за ним в этом последовали. Ва бааду аль-Ханафия. А также это мнение некоторых ханафитов. Ва юруа хиляфуху. И в этом вопросе передается второе мнение. То есть первое мнение какое? Что слово сподвижник в этой ситуации является шариатским доводом, которое может предпочитаться даже киясу и может конкретизировать общий контекст, а также может ограничивать какой? Неограниченный контекст и тому подобное. Ваюруа хиляфу. И второе мнение в этом вопросе, ваву каулю аммати аль-мутакаллимин, которое является мнением подавляющего большинства философов. Ваджадиду каулю Шафии. И это мнение новое имама Шафии. Вахтара Абуль-Хаттаб. И это мнение выбрал Абуль-Хаттаб. Это второе мнение в этом вопросе. Так, прежде чем читать дальше, у себя подпишите то, что приписывание этого мнения к имаму Шафии, как его новое мнение, относительно этого или это оспаривал Ибн Аль-Каим в своей книге «Алям аль-Муаккаин» и многочисленными доводами доказал, что это не мнение имама Аш-Шафии. Что это мнение не мнение имама Аш-Шафии. Это два мнения в этом вопросе. Говорит Уакиля, и третье мнение в этом вопросе, которое высказано было некоторыми из ученых, «Аль-Хуляфа аль-Арбаа», то, что доводом является только такое мнение сподвижников, в котором сошлись единогласно сразу четыре сподвижника, четыре халифа, а это Абу-Бакр, Умар, Усман и Али. Если все они четверо высказали такое мнение, и неизвестно, чтобы кто-то им противоречил, то это является шариатским доводом. Уакиля, и четвертое мнение в этом вопросе, Абу-Бакр и Умар. То, что достаточно мнения двух сподвижников, Абу-Бакра и Умара, если они оба высказали одинаковое мнение по какому-то вопросу, и неизвестно, чтобы кто-то им в этом противоречил, при том, что их мнение не распространилось среди людей, тогда это является доводом. А иначе, то есть имеется в виду, слова других сподвижников доводом не являются. То есть если Ибн Масуд что-то высказал, или Муаз ибн Джабаль, или Абу Муса аль-Ашари, или Ибн Умар, или Аиша и так далее, является доводом у приведенного четвертого мнения или нет? Нет, не является доводом. Они говорят, что доводом является только мнение двух сподвижников, а это Абу Бакра и Умара. А третье мнение, что доводом является слово четырех халифов, не имеется в виду, что все четыре должны высказаться сразу. Нет, имеется в виду одного из них, одного из четырех халифов. Даже если Усман выскажет какое-то мнение, или Али выскажет какое-то мнение, это является чем? Доводом. А четвертое чем отличается от третьего? То, что четвертое мнение уже, чем третье, они говорят только Абу Бакр и Умар. То есть, если уже Усман радиаллаху анху или Али радиаллаху выскажет какое-то мнение, оно не считается за довод в шариате. Усвоили? Так, здесь подпишите у себя доводы. Доводы тех, которые говорят, что слово сподвижника является шариатским доводом. Какие они на это доказательства приводят? Из этих доказательств слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Ваттаби сабиля ман анаба илей». «Исследуй за путем тех, которые вернулись ко мне с покаянием». И муфассиры сказали, что любой сподвижник является таковым. Сподвижники являются теми, которые вернулись ко Всевышнему Аллаху субхану ва тааля с покаянием. А Всевышний Аллах приказал следовать за их дорогой. Сказал: «Оттаби асабиля ман анаба илей». И следуй за дорогой тех, которые вернулись ко мне с покаянием. И также другой довод на это приводит, другое доказательство, а это слова Всевышнего Аллаха: «Валлядина табаугум би ихсан». То есть после того, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля перечислил мухаджиров и ансаров и указал на то, что он доволен ими, после этого сказал: «Валлядина табаугум би ихсан». А также Аллах доволен теми, которые последовали за сподвижниками наилучшим образом. Последовали за сподвижниками наилучшим образом. Отсюда они взяли, что необходимо следовать за сподвижниками наилучшим образом. А если ты не последуешь за ними, то ты являешься кем? То ты являешься тем, которым Всевышний Аллах Субхану ва Тааля недоволен. Так, доводы или доказательства первого мнения ясны или нет? Доказательства первого мнения ясны. Теперь какие доказательства второго мнения? Доказательства второго мнения заключаются в том, что сподвижники не являются маасумун, то есть не являются защищенными от ошибок. То есть каждый отдельный сподвижник не защищен от ошибки. То есть не является никто из них пророком, который был бы защищен от ошибки. Возможно, он ошибся в этом мнении, возможно, высказал мнение на основании забывчивости, на основании неправильного понимания и тому подобное. Все эти предположения возможны, а значит, мнение сподвижника не является доводом в шариате. Такая аргументация приверженца второго мнения. Что касается четырех халифов, почему третье мнение говорит, что нужно следовать за мнением одного из четырех халифов? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Алейкум бисуннати ва суннати аль-хулафай ар-рашидин аль-махдиина мин баади». Я приказываю вам следовать за моей сунной, а также сунной праведных халифов, которые придут после меня, ведомые правильным путем. А почему Абу Бакр и Умар? Четвертое мнение на что основывалось? Какой их довод? Их довод в том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ихтаду биллазейни мин баади Аби Бакр и Умар». Следуйте за двумя, которые придут после меня, за Абу Бакром и Умаром. Шейх Албани считает этот хадис хорошим, шейх Мугбель считает этот хадис слабым. И в любом случае, даже если этот хадис годится в довод и является хорошим или даже достоверным, из него не берется, что любое мнение Абу Бакра или любое мнение Умара, ради Аллаху анхума, берется во внимание и считается за шариатский довод. Так подпишите у себя правильное мнение в этом вопросе. Слово сподвижника в этой ситуации доводом является или нет? Правильное мнение в этом вопросе то, что слово сподвижника необходимо присматриваться к нему. Необходимо обращать внимание на него, необходимо брать его во внимание, но шариатским доводом оно не является. То есть таким шариатским доводом, которым ты можешь заставить кого-либо из людей и самого себя, или вынести на нем, относить на него, или основываясь на него, какое-то категорическое шариатское постановление, то нет. Но слово «сподвижника» – это такое слово, на которое необходимо обратить внимание. И смыслю то, что сподвижник не высказал бы этого мнения просто так, не основываясь ни на что и тому подобное. Но так, чтобы взять его мнение как сильный, конкретный какой-то шариатский довод, или вообще даже слабый шариатский довод, это не является верным. Так, а как ответить на эти аяты? «Вот тебе сабиля ман анаба илей» – «следуй за путем тех, которые вернулись ко мне с покаянием». Здесь Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не говорит, что нужно следовать за каждым по отдельности сподвижником, какое бы мнение он ни высказал. Но имеет в виду общим, в общем, следуйте за путем сподвижников. То есть, и, как известно, мнение одного сподвижника не равняется мнению всех сподвижников. То есть здесь этот аят больше годится для того, чтобы использовать его как довод на единогласное мнение. Что если все сподвижники единогласны на чем-то, то ты обязан следовать за их путем и не имеешь права откалываться от него. Но говорит, что из этого аята берется необходимое следование за каждым отдельным сподвижником по отдельности, это не является верным. И то же самое с аятом «Валлазина табаугум би ихсан», а также те, которые последовали за ними наилучшим образом. Тоже не означает, что следование за каждым сподвижником по отдельности, какое бы мнение он ни высказал и так далее. Имеется в виду, в общем, за путем сподвижников, если они сошлись на чем-либо, то ты не имеешь права этому противоречить. Так, вот в этом вопросе разобрались или нет? В этом вопросе, иншаллах, разобрались. Теперь дальше прочитаем про сподвижников. Говорит далее Сафиюддин аль-Ханбали: «Фаин ихталафа ас-сахаба аля каулейни». А если сподвижники разошлись на два мнения? Ибн Умар говорит: «Разрешено». Ибн Аббас говорит: «Не разрешено». Тогда что делать? «Лам яджуз лиль муджтахид аль-ахзу би ахадихима илля би далиль». То не разрешено муджтахиду браться за мнение одного из них просто так, без явного довода на это. То есть смотри, у нас получился какой вопрос? Ибн Умар высказал какое-то мнение в вопросе. Ибн Аббас высказал какое-то второе мнение, противоположное в этом вопросе. Ты, мучтахид, выносишь постановление в этом вопросе. Имеешь ли ты право просто так взяться за мнение Ибн Умара или взяться за мнение Ибн Аббаса, не посмотрев доводы? Нет, права не имеешь. Почему? Потому что мнение одного сподвижника не является заслуживающим взяться за него больше, чем мнение другого сподвижника. То есть Ибн Умар не заслуживает этого больше, чем Ибн Аббас, а также наоборот. Правильно или нет? Но в любом случае, говорит, «Илля бидалиль». Нужно посмотреть в этом вопросе на доводы. С кем довод? то мнение берется, мнение того берется. Уаджазову нам, и то же самое касается любых других. Разрешается или касается кого? Касается ученых и тому подобное. Если два ученых разногласят в каком-то вопросе, даже если они не являются подвижниками, ты не имеешь права выбрать мнение одного и оставить мнение другого просто потому, что этот ученый тебе больше нравится или и тому подобное. Нет, но должен посмотреть, чье мнение поддерживается и подкрепляется доводом, а чье нет. Чье подкрепляется доводом, мнение его берешь, а чье нет, его мнение откидываешь. Дальше говорит уаджазу бааду аль-ханафия валь-мутакаллимин ма лам юнкар аль-каили каулях. Говорит, и второе мнение в этом вопросе, а это мнение некоторых ханафитов и философов, то, что можно взяться за одно из двух мнений без разницы, не посмотрев в доводы. Берешь мнение либо Ибн Умара, либо Ибн Аббаса, того, кто тебе больше понравится. Но сказали, кроме как, если один не ругает мнение второго, или не ругает за второго за это мнение. Допустим, приходит мнение Ибн Умара, разрешено. Мнение Ибн Аббаса, что это запрещено. И приходит, что Ибн Аббас ругал Ибн Умар. Главу забилля. Как он мог сказать, что это разрешено, вместе с тем, что это запрещено, допустим. В этом случае, говорит, ты уже не можешь браться за любое мнение. Значит, вопрос. Если два сподвижника разногласят в каком-то вопросе, можешь ли ты взяться за мнение, кого захочешь? Правильное мнение в этом вопросе, что не можешь. Но можешь взяться за мнение того, чье мнение поддерживается доводом или основывается на довод. Это, иншаллах, усвоили. Это что касалось понятия мнения сподвижника. Теперь давайте возьмем третье понятие, относительно которого есть разногласие. Шариатским доводом это является или нет? Называется как «Аль-Истихсан». «Аль-Истихсан». Что такое «Аль-Истихсан»? Прежде чем читать, что такое «Аль-Истихсан», запишите у себя то, что «Аль-Истихсан», его определение в арабском языке, а также в терминологии. «Истихсан» в арабском языке «Ад-Душей» и «Хасанан». «Ад-Душей» и «Хасанан». Когда человек что-либо считает хорошим. Когда человек считает что-либо хорошим или благим. «Ад-Душей» и «Хасанан». То есть, когда ты говоришь «Истахсанту каза», такая-то вещь мне понравилась, «Ай и'атакаттаху хасанан», то есть я взял себе убеждение в том, что эта вещь хорошая. Это что такое «Аль-Истихсан» в арабском языке. Что касается того, что такое «Истихсан» в терминологии ученых, то определение его даст сам Сафиуддин аль-Ханбали, поэтому его отдельно записывать не нужно. Говорит «Аль-Истихсан», что такое «Истихсан»? «Ва-ху аль-удуль бихукми аль-мас'аля ан-назаириха ли далилин хас». Это когда человек отклоняется от единого постановления в каком-либо вопросе от подобных вопросов из-за какого-то частного вопроса, частного довода. Как понять? Смотри, если мы возьмем примерно одинаковые вопросы, примерно одинаковые понятия, смотрим, постановления во всех них одинаковые. В этом харам, и в этом харам, и в этом харам. Но приходит какой-то один вопрос, и муштахид говорит, но в этом вопросе это яджуз, это разрешено. Почему? Потому что есть какой-то отдельный дополнительный довод именно на эту ситуацию. Давайте приведем пример. Допустим, можно тебе прийти к соседу и зарезать его барана без его разрешения или нельзя? Нет, нельзя. Но если ты видишь, что этот баран подыхает и вот-вот умрет, если ты его не успеешь зарезать, то человек, то есть твой сосед, потеряет барана на ровном месте. В этом случае ты можешь зарезать этого барана или нет? В этом случае ты этого барана можешь зарезать. И то, что ты его зарезал, хозяин не может предъявлять тебе свои претензии за это. И говорит, зачем ты зарезал моего барана? Почему? Потому что в моем действии нет никакого тебе вреда, наоборот, есть тебе только польза. Потому что если бы я этого не сделал, ты потерял бы барана вообще. Так ты потерял только живого барана. А так ты потерял бы барана вообще. И живого, и умершего. То есть не мог бы пользоваться им ни в живом виде, и не мог бы кушать его мясо. Так как он подох бы, и это была бы мертвечина, а мертвечину нельзя использовать в пищу. Поэтому я тебе его зарезал, оставил тебе хотя бы мясо. То есть, то, что ты взял, ты приобрел и ничего не потерял. Видишь, смотри, во всех вопросах, если мы возьмем любые вопросы, которые касаются посягательства на чужое имущество. Разрешено посягать на чужое имущество или использовать чужое имущество без разрешения этого человека? Не разрешено. Но видишь, в этой ситуации что произошло? Отклонение в твоем постановлении в этой конкретной ситуации, от чего ты отклонился? От подобных же ситуаций, в которых есть постоянные одинаковые постановления. То есть ты вынес в этой ситуации другое постановление, а не такое, как каким это постановление является в похожих вопросах. Почему ты такое сделал? Ли далилин хас. Потому что у тебя есть какой-то отдельный вспомогательный довод, который подсказывает тебе, что в этой ситуации можно поступить таким образом и выйти из общего правила. Подпишите у себя то, что вот это определение, которое дал Сафиуддин аль-Ханбали, ат-Туфи в своей книге, То есть и Мухтасар ар-Рауда, в своей книге Мухтасар ар-Рауда, назвал одним из наилучших определений. Давайте, прежде чем читать дальше, еще приведем несколько примеров. То есть для того, чтобы нам стало более понятно, что такое истихсан. Видишь, ты как бы сделал истихсан, то посчитал эту вещь хорошей. Лучше я зарежу этого барана, чем он его вообще лишится. Допустим, то же самое сделал Умар ибн Хаттаб. Когда наступил год засухи, или было несколько лет сильной засухи, и люди умирали с голода, Умар ибн Хаттаб перестал рубить руки за воровство. То есть, если обозначалось или находился, что кто-то, допустим, своровал, он не рубил ему руку. Потому что понимал, что человек своровал не просто так, но из-за того, что он умирал с голода или что-либо подобное. Смотри, он вышел из этого постановления общего или нет. «Ассарику, ассарикату, фахтау айдиахума». Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Ворову и воровке отрубите руки». Но здесь Ибн Умар, Умар ибн Хаттаб, вышел из этого постановления в этой частной ситуации. Сказал, так как есть голод, серьезные люди умирают с голода, поэтому мы не будем рубить руки ворам, пока не придут нормальные времена. Это сделал Умар ибн Хаттаб на основании чего? Истихсана. Посчитал это благом, посчитал это лучшим, чем рубить им руки. То же самое, допустим, то, что мы проходили по Фатху аль-Аллам. Помните или нет? Абдуль истисна. Что такое абдуль истисна? Производственный договор. Когда я прихожу к тебе и говорю, сделай мне шкаф. Я плачу тебе, допустим, предварительную цену, всю или часть, и прошу у тебя, чтобы ты изготовил мне шкаф. Ты как изготовитель выступаешь. Или прихожу к кому-то, ткачу, говорю, шей мне рубашку и тому подобное. Это разрешено в своей основе или нет? Мы говорим данное постановление, что это разрешено. Но это постановление, как исключение, как откалывание от общей группы подобных вопросов или подобно постановлению в таких же вопросах. Мы говорим откалывается. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил продавать то, что отсутствует. Сказал, «Ля таби аль маадум», нельзя продавать то, чего нет. А в данном случае ты продаешь то, чего нет. Ты берешь у меня деньги за шкаф, которого еще нет. Правильно или нет? Поэтому сказал, не продавай то, чего нет. Но в данном случае это разрешено. Почему? Сказали, потому что в этом есть серьезная нужда у людей, и потому что на этом строится деяние мусульман во все века, во все времена. И то, что они такие договора производственные заключали. То же самое ас-салям. То же самое торговля ас-салям. Что такое торговля ас-салям? Я прихожу к тебе и говорю, на тебе 10 тысяч рублей, поставишь мне через 3 месяца, допустим, сколько? 20 мешков пшеницы. Опять продает то, чего у него нет, или продает то, чего у него есть? Нет, продает то, чего у него нет. Этой пшеницы у него нет. Но он ее продает за 10 тысяч, с чем? С отсрочкой поставки. Деньги сразу, поставка, отсрочка. Разрешено или нет? Говорим, в основе нельзя продавать то, чего у тебя нет. Но в данном случае постановление приходит какое? О разрешенности. Из-за частного далиля, который указывает на разрешенность этого. Так как Всевышний, или так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на разрешение этой сделки. Таиб. Или, допустим, в основе правила шариата какое? Если ты погубил чье-то имущество, то ты должен возместить ему чем? Мислян, то есть подобным же имуществом. Правильно или нет? То есть, если ты разбил у человека 3 литра молока, ты должен возместить ему чем? 3 литрами молока. И если только невозможно возместить подобным, можно возместить деньгами. Допустим, это ясно или нет? Но исключением из этого является какой вопрос? Вопрос аль-мусарра. То есть, корова, если перед нами корова, которую человек продал с искусственным завышением ее количества молока. То есть, не доил ее специально 2-3 дня, потом выставил на продажу, так, чтобы люди думали, что такое большое количество молока, которое за 2-3 дня набралось в его вымени, это она постоянно, каждый день такое количество дает. И обманул этим самым продавца. Так мы говорили, если человек выпил это молоко, надоил эту корову, выпил его, и потом увидел, что она, оказывается, каждый день столько много молока не дает. Он может ее вернуть обратно продавцу или нет? Может вернуть. Но вместо молока, которое он выпил, что он должен вернуть? Один са фиников. Объем фиников. Правильно или нет? Так, почему он не возвращает в данном случае молоко? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, должен возвратить финиками. Это исключительное постановление или нет? Или постоянное постановление? Нет. Постоянное постановление, что если ты уничтожил что-то из имущества человека, ты должен вернуть ему таким же, или деньгами. А в данном случае пришло постановление, что ты уничтожил молоко человека, но возвращаешь что? Финики. Вместо этого молока. Усвоили или нет? Вот такие вот решения, или такие постановления, или такие, когда вопросы ты увидишь, что какой-то вопрос, его постановление является каким-то исключительным постановлением и не соответствует подобным вопросам или постановлениям в подобных же вопросах, знаешь, что это из главы какой? Истихсан. Понятно или нет? Из главы истихсан. Так, и здесь подпишите у себя также важный момент, то есть примеры вы, иншаллах, записали или запомнили, и подпишите важный момент, то, что истихсан это не кияс. Истихсан не равен понятию аналогия. То есть кто-то путает и говорит, а чем отличается истихсан от аналогии? Здесь провели аналогию и что сделали? Вынесли постановление. Мы говорим, нет, истихсан это не аналогия, более того, далеко не аналогия. Почему? Потому что во время аналогии, кияс, ты выносишь постановление, какое? Ты один вопрос присоединяешь к группе похожих вопросов. Правильно или нет? Ты один вопрос присоединяешь к группе подобных вопросов. А во время истихсана, наоборот, чаще всего ты один вопрос, наоборот, отделяешь от группы подобных вопросов. Поэтому истихсан это далеко не то же самое, что кияс. Но и неправильно сказать, что истихсан это противоположно киясу. Потому что не всегда происходит отделение именно одного вопроса от общей группы. Но так происходит чаще всего. Это также подписали. Теперь еще один момент, который необходимо подписать, а это тот момент, который касается определения, данное Сафиуддином Аль-Ханбали. Смотри еще раз. Говорит Аль-Истихсан. Что такое Аль-Истихсан? Хуаль-Удуль. Это, говорит, отклонение. Бихукмиль мас'аля. Отклонение в постановлении какого-либо частного вопроса ан-назаириха от общей группы таких же вопросов, которые приходят с другим общим постановлением. Ли далилин хас. Почему ты отклоняешься и даешь другое постановление в этом вопросе, а не такое же, как у группы похожих вопросов? Ли далилин хас, потому что здесь присутствует частный какой-то довод на это, который указывает на необходимость этого отклонения. Так, здесь подпишите, что исходя из этого определения Сафиуддина Аль-Ханбали, понимается, что истихсан не бывает таковым, кроме как, если в нем присутствуют две вещи. Первое, то, что при истихсане происходит отклонение в постановлении в каком-то частном вопросе от общей группы таких же вопросов и от их постановления. Должно происходить отклонение. То есть, если не происходит отклонение, это не называется истихсан. Истихсан, в нем должно происходить отклонение. Когда ты даешь какое-то другое постановление, не такое же, как постановление у подобных вопросов. Это, иншаллах, ясно. Это первое, что должно присутствовать в истихсане. И второе, то, что истихсан вот этот вот, вот это твое отклонение должно строиться и должно опираться на какой-то шариатский довод. Должно опираться на какой-то шариатский довод. То есть, и этот шариатский довод у ученых называется «Уаджхуль истихсан» или «Санадуль истихсан». Когда ты увидишь в книгах у ученых «Усулюль фих» понятие «Уаджхуль истихсан», что такое «Уаджхуль истихсан»? То есть, «Далиль», «Довод». «Я'тамиду алейхи истихсанук» или «Я'тамиду алейхи хукмук». Это довод, на который строится или опирается вот это твое отклоненное постановление. Называется как «Ваджхуль истихсан» или «Санадуль истихсан». Так, все это, иншаллах, понятно, можно читать теперь дальше. Так вот, говорит «Калил кады», сказал «Кады». Здесь обратим внимание, что обычно, когда говорят «Ханбалиты кады», имеется в виду кто? «Кады Абу Яля». Здесь имеется в виду другой кады. Это кады Яакуб. Это мнение кады Яакуба, которое мы зачитаем далее. Как об этом сказал Ибн Кудама. Как об этом сказал Ибн Кудама. И кады Яакуб является как раз кем? Учеником кады Абу Яля. Так вот, кады Яакуб сказал «Алистихсан мазахабу Ахмад рахимахуллах». Говорит «Истихсан». И то, что истихсан является шариатским доводом, это мазхаб имама Ахмада. وَهُوَ أَن تَتْرُكْ حُكْمًا إِلَى حُكْمٍ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ. А что такое истихсан? Это когда ты оставляешь какое-то постановление и выбираешь другое постановление, которое лучше, чем первое постановление. وَهَذَا لَا يُنْكِرُوا أَحَدْ. И говорит, с этим не спорит никто. То есть имеется в виду, если твой истихсан строится на шариатском доводе, то никто не спорит, что в данном случае необходимо поступать именно так. То есть опираясь на этот истихсан. Говорит «Уакиля», а некоторые сказали, теперь есть другие определения того, что такое истихсан. То есть имеется в виду, Сафиуддин Аль-Ханбали дал определение того, что такое истихсан. Сказал то, что при истихсане происходит отклонение, и это отклонение должно строиться на шариатском доводе. Говорит, с этим никто не спорит, что если под истихсаном мы имеем в виду это, что это годится для того, чтобы опираться на него и выносить на основании него постановление. Это ясно? Теперь другое определение. Некоторые ученые сказали, нет, истихсан это не это. Но истихсан это что? Далиль. Это какой-то довод. Янкадиху фи нафсиль мучтахид. Который как бы появляется искра этого довода в душе мучтахида, в сердце мучтахида, в его мыслях. Ла юмкину таабиру ан. И при этом, говорит, он не может, то есть вот этот мучтахид не может разъяснить, в чем заключается эта его мысль, в чем заключается это его искринка, которая пришла у него в мыслях. То есть он говорит, допустим, в этом вопросе постановление такое-то. Мы говорим, как такое-то? Во всех таких же вопросах постановление, что это запрещено. А ты говоришь, в этом случае разрешено. Какой у тебя довод? Он говорит, этот довод У меня есть вот какое-то понимание в сердце, но я его высказать не могу. Какого-то аята, хадиса нет, на который я опираюсь. Но вот что-то мне подсказывает, что в этом случае постановление должно быть другим. Так, некоторые ученые сказали, что именно это и есть истихсан. Когда человек берет какое-то отклоненное постановление, выносит, а когда я спрашиваю, почему такое постановление вынес, что оно из ряда вон выходящее, он говорит, есть у меня такое предчувствие или такая мысль, что здесь постановление именно должно быть таким. Мы говорим, а какой у тебя довод? Говорит, довода нет, я его высказать не могу. Но просто что-то мне подсказывает. Говорят, это то, что называется истихсаном. У алейса бишей говорит Сафиуддин аль-Ханбали, и это ничто. То есть, либо это определение является неправильным, либо хочет сказать, что если мы понимаем, что истихсан это вот это, то это ничто, это не является доводом. Чего? Потому что мужтахид не может высказать даже, почему он такое, к такому постановлению пришел. Не может высказать, значит это не воспринимается во внимание. Так, запишите у себя, что вот это определение дал Аль-Байдауи, а также Ибн Субуки. Вот это второе. Далилюн янкадигу финафсил мужтахид ля юнкину таабиран. Это определение, которое дал истихсану Аль-Байдауи, а также Ибн Субуки. Вакиля, а некоторые сказали... Это уже следующее определение того, что такое истихсан. Запишите у себя сразу, что это определение дал Газали. Вот это третье, которое мы сейчас зачитаем, дал его Аль-Газали. Сказал, «Ма стахсануху аль-мучтахиду би-аклихи». Это то, что посчитал прекрасным мучтахид своим разумом. Так, значит, опять вынес какое? Постановление отклоненное, но вынес его на основании шариатского довода или нет? Нет, не на основании шариатского довода, а на основании разума. «Вахукия анна би ханифа анну худжа». Говорит и передается от Абу Ханифы, что истихсан является доводом, является шариатским доводом. Говорит «Кадухуль аль-хаммам би гейри тагдир уджра уашибихи». И пример этому Абу Ханифа привел, как говорит то, что человек заходит, допустим, в общественный туалет, без назначения какой-то определенной платы. То есть имеется в виду, что в шариате постановление относительно уджра, относительно арендной платы. Всегда какое? Во всех вопросах, что арендная плата должна быть конкретно обозначена. То есть не пойдет, что ты снимаешь квартиру и не назначает никакой арендной платы конкретно, допустим. То есть заходишь и сам не знаешь, сколько ты будешь за нее в месяц платить. Арендодатель сам не знает, сколько он за эту квартиру в месяц получит и тому подобное. То есть во всех вопросах аренды цена должна быть обозначена жестко и конкретно. Но в этом случае Абу Ханифа говорит, если человек заходит в общественный туалет, то разрешено, если он не назначает конкретной цены. То есть человек, который собирает с людей деньги за использование этого общественного туалета, с каждого берет по-разному. Почему в этом случае, говорит, можно не назначать единую цену, какую-то конкретную, определенную? Потому что, говорит, пользование человеком туалета отличается. Отличается по временному промежутку. То есть кто-то использует туалет долго, кто-то недолго и тому подобное. Поэтому, говорит, человек может брать разные цены с разных людей. В ошибе и подобно этому. Что значит подобно этому? То есть, допустим, человек, который поит людей водой, тоже за деньги. То есть кто-то может выпить больше воды, кто-то может выпить меньше воды. Исходя из этого, говорит, он имеет право брать разную цену, с кого-то брать больше, с кого-то брать меньше. Хотя в основе шариате, то есть понятие уджра, понятие арендная плата за что-либо, за услугу или за работу и так далее, является какой? Является, должна быть жестко установленной для всех одинаковой. Но в этом случае, говорит, можно применить исключение. Почему? Потому что есть этому определенные причины. Так вот, давайте подведем общий итог относительно понятия истихсан. Если мы, или как мы поняли, истихсану дают обладатели знания три определения. Что касается последних двух определений, а это когда какой-либо мучтахид выносит отклоненное постановление из-за того, что это ему подсказывает душа, или из-за того, что это ему подсказывает разум, при этом никакого шариатского довода конкретного он привести не может, в этом случае однозначно, что истихсан не является шариатским доводом. Потому что отсюда придется признать, что чувство людей или разум людей является шариатским доводом, а это не так. С этим, иншаллах, понятно. Что касается, если мы скажем, что истихсан – это то, что берется из первого определения, а это отклоненное постановление, которое строится на шариатском доводе, то подпишите, что в этом случае истихсан также не является шариатским доводом. Не является шариатским доводом, и у нас нет в нем нужды. Почему? Потому что он в итоге возвращается к шариатскому доводу другому. Поэтому мы говорим, что постановление выносится именно из того шариатского довода, на который опирается истихсан. На которой опирается истихсан. Поэтому в этом истихсане, как таковом самом, довода нет. Поэтому в любом случае истихсан шариатским доводом не является, и это мнение является более правильным в данном вопросе. Тайби осталось у нас из тех доводов шариатских, относительно которого есть разногласия, доводом они являются или нет, последний, четвертый вид, а это аль-истислах, или то, что по-другому еще называется аль-маслаха аль-мурсаля. Это у нас, иншаллах, придет на следующий урок, так как этот раздел довольно глубокий и довольно большой, к обсуждению. Поэтому оставим его, иншаллах, на следующий день. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.